На следующее утро я спустился вниз, все еще с головной болью, и я уже готов был повести себя грубо, возьмись она опять за свои фокусы. Но я был совершенно удивлен. Первое, что она сделала, когда я вошел, это встала и поинтересовалась моим самочувствием. Сейчас я понимаю, что это она старалась загладить свою вину и начать вести себя по-другому, по-доброму. «Хорошо уже, что я остался жив», — сказал я. Она была бледной и выглядела очень серьезной. Она протянула мне руки. Кляп она сняла, но спать ей все равно пришлось с веревкой на руках. Она все еще была в халате. Я развязал. «Разрешите, я посмотрю». Я попятился от нее. Я ее все еще боялся. «Смотрите, у меня ничего нет в руках. Вы промывали?» «Да». «Продезинфицировали?» «Да, все в порядке». Тогда она пошла и принесла маленькую бутылочку детоловой мази, наложила ее на марлечку и подошла ко мне. «Что за шутки опять у вас?» — сказал я. «Я только хочу слегка помазать. Сядьте, сядьте». И она так сказала это, что я сразу понял, плохого она мне делать не собирается. Странно, но иногда бывали такие ситуации, когда я верил ей сразу и безо всякого. Она отлепила пластырь, убрала вату, сделав все это очень осторожно. Я заметил, как она вздрогнула, когда увидела рану. Еще бы, зрелище было не из приятных. Но потом она очень легко протерла ее и наложила вату снова. «Премного благодарен», — сказал я. «Извините меня, я... за то, что я сделала. И я должна еще поблагодарить вас за то, что вы не ответили мне тем же. Вы имели на это полное право». «Все не так легко, когда ты в таком положении». «Я ни о чем не хочу говорить, просто я хочу сказать, что очень виновата». «Я принимаю ваши извинения». Все это было, конечно, формально. Она повернулась к своему завтраку, а я вышел наружу. Когда я постучал в дверь узнать, можно ли унести посуду, она была там уже полностью одета, и постель ее была тоже заправлена. Я спросил, не хочет ли она чего, и она ответила, что нет. Она сказала, что мне надо купить себе стрептоцидовой мази, подала мне поднос и даже чуть заметно улыбнулась и поклонилась при этом. Это было совсем немного, но означало очень многое. Это обещало огромные перемены. Я даже подумал, что такое стоило вообще моей головы. Я был просто счастлив в то утро. Как будто солнце выглянуло снова. Затем два дня или три ничего особенного не происходило, ни плохого, ни хорошего. Говорила она немного, но уже совсем без злости и без резкостей, даже без намека на все это. Затем, как-то после завтрака, она попросила меня посидеть, как я делал это в самом начале, чтобы она могла нарисовать меня. Я так понял, что ей нужен был просто предлог, чтобы поговорить. «Я хочу, чтобы вы помогли мне», — проговорила она. «В чем дело?» — спросил я. «У меня есть подруга, девушка, которую любит один молодой человек». «Так», — сказал я, — «и что дальше?» Она остановилась. «Я полагаю, чтобы посмотреть, понимаю ли я». «Он так сильно ее любит, что даже похищает. И потом держит ее своей пленницей». «Какое совпадение! Не правда ли? Ну так вот. Она хочет снова быть свободной, но не хочет делать ему плохо. И она просто не знает, как быть. Что бы вы посоветовали?» «Набраться терпения», — сказал я. Что должно произойти перед тем, как он освободит ее? Многое может произойти. Хорошо, не будем играть в прятки. Скажите мне, что я должна сделать, чтобы быть свободной? Я не мог тут ответить. Если бы я сказал «жить со мной всегда», это вернуло бы нас к тому, с чего мы начали. Замужество не подходит. Вы не доверяете мне? Пока нет. А если я начну спать с вами? Она прекратила рисовать. Я не стал отвечать. Ну? Я всегда думал, что вы не такая, сказал я. Я просто пытаюсь установить вашу цену. Как будто это была новая стиральная машина, которую она собиралась купить и прикидывала все за и против. «Вы знаете, чего я хочу», — сказал я. «Но это как раз то, чего я не хочу. Ну вот, вы все прекрасно понимаете. О, Господи! Слушайте, отвечайте просто, да или нет. Вы хотите, чтобы я была ночью с вами?» «Не в таком смысле, как вы сейчас говорите». «А в каком смысле я сейчас говорю?» «Я думал, вы более понятливая». Она тяжело вздохнула. «Но мне понравилось, что я хоть немного ее осадил». «Вы считаете, что я лишь ищу способ выбраться отсюда?» «Все, что бы я ни сделала, все будет только для этого, так?» Я сказал, да, так. «А если бы вы решили, что это по какой-то другой причине, например, из-за того, что вы мне понравились, или просто ради забавы, что тогда? Как бы вы к этому отнеслись? Вы были бы рады этому?» «То, о чем вы говорите, я могу в любое время купить в Лондоне за наличные», — сказал я. Это заставило ее уже замолчать надолго. Она начала рисовать снова. Чуть позже она сказала: «Вы похитили меня не потому, что я вам нравлюсь и привлекаю вас как женщина. Вы мне очень нравитесь и привлекаете меня как женщина», — сказал я, — «больше, чем кто-либо». «Вы как китайский черный ящик», — сказала она. Потом она опять стала рисовать и больше уже не заговаривала. Я было попробовал, но она сказала, что это портит позу. Я понимаю, что именно некоторые могут подумать. Они могут подумать, что я вел себя как-то странно, не как другие, по-особенному. Я знаю, большинство мужчин на моем месте только бы и ждали момента, чтобы воспользоваться своим положением и преимуществом, и, конечно же, нашли бы массу для этого удобных случаев. Я бы, по крайней мере, мог, например, использовать хлороформ, чтобы сделать все, что мне хочется. Но я просто не такой человек. Это совершенно точно. Не такой человек вообще. Она как та торопливая гусеница, которой положено питаться 3 месяца, чтобы вырасти, а она пробует сделать это в 3 дня. Понимаю, ничего хорошего и не могло из этого получиться. Она постоянно была в вечной спешке. Люди сейчас все время хотят сразу все получить. Они не успевают еще даже подумать о чем-нибудь, а уже хотят держать это в своих руках. Но я другой. Как это говорится, старомодный. Мне приятно думать о будущем и позволять событиям идти своим чередом. Тише едешь, дальше будешь, как любил повторять дядя Дик, когда бывал в хорошем настроении. Не надо создавать суеты, всему свое время. И то, чего она так никогда и не смогла понять, это главного. Для меня главным было то, чтобы она была со мной, только это. И для меня такого было совершенно достаточно. Ничего не надо было больше делать, только со мною. Ну и цела и невредима, конечно же. Прошло 2 или 3 дня. Она ни разу не говорила много, но потом однажды после ленча спросила: «Я пленница или я смертник?» Я понял, что это она просто опять начала играть словами, и поэтому не ответил. «А не стать ли нам лучше снова друзьями?» «Я всегда за», — сказал я. «Мне бы хотелось сегодня принять ванну». «Хорошо». «Тогда не могли бы мы и посидеть наверху?» «Этот погреб...» «На этот раз я сойду с ума в нем». Я сказал: «Хорошо, я подумаю». Ну и, конечно, я растопил камин и приготовил все, что нужно. А для полной уверенности убрал все, чем она могла бы меня ударить. Не было уже смысла притворяться, что я по-старому доверяю ей. Она вошла, вымылась, и все было как обычно. Когда она появилась из ванной, я связал ей руки, рот не стал завязывать, и проводил ее вниз. Я заметил, что она сильно надушилась своими французскими духами, волосы она забрала наверх, как это делала прежде, и на ней был красно-белый домашний халат, который я ей купил. Она попросила налить ей вина, того, что мы не допили, там еще оставалось полбутылки, и я налил ей. И она встала около камина, глядя на горящие поленья и грея попеременно около них свои голые ноги. Мы стояли, держа в руках стаканы, и ничего не говорили. Но она раза два посмотрела на меня как-то странно, будто она знала что-то, чего я еще не знал, и это заставляло меня нервничать. Потом я налил ей еще один бокал, и она выпила его сразу и попросила опять налить. — Сядьте, — сказала она. И я сел на диван туда, куда она указывала. С минуту она разглядывала меня, сидящего, потом подошла и встала передо мной, как-то очень странно, глядя на меня сверху вниз и покачиваясь с ноги на ногу. Затем чуть повернулась боком и вдруг села ко мне на колени. Я даже растерялся от неожиданности и не знал, что сказать. Как-то она сумела обнять меня руками за шею, и следующее, что она сделала, это вдруг поцеловала меня прямо в губы, а потом уткнулась лицом мне в плечо. — «Ну не будьте таким замороженным», — сказала она. Я был как оглушенный. Этого я от нее никак не ожидал. «Ну, обними меня», — сказала она. «Вот так вот. Ну, разве тебе неприятно? Я не тяжелая». Она снова положила мне голову на плечо. Я же в это время обнимал ее за талию. Я чувствовал, какая она теплая, и от нее пахло духами, и еще халат у нее имел очень глубокий вырез, а полы его распахивались прямо на коленях, но она как будто не замечала этого и, напротив, даже еще положила ноги на диван. — «А что все это значит?» — сказал я наконец. — «Ты такой одервенелый, расслабься. Тебе не о чем беспокоиться». Я постарался. Она лежала тихо, но я все равно чувствовал, что происходит что-то непоправимое. «Почему ты меня не поцелуешь?» Я уже понимал, что сейчас что-то случится, что-то произойдет жуткое, и я не знал, что делать и как быть. Я поцеловал ее в голову. «Да не так же!» «Я не хочу», — сказал я. Она села, все еще оставаясь у меня на коленях, и посмотрела на меня. «Ты не хочешь?» Я отвернулся в сторону. Это было нелегко. Ее связанные руки лежали у меня на плечах. Я хотел что-нибудь сказать, остановить ее, но не знал, как. — «Почему ты не хочешь?» Она подтрунивала надо мной. Я могу зайти слишком далеко. Так и я могу. Я понимал, что она смеется надо мной. Она меня опять вышучивает. Я знаю, кто я. Не тот, кто вам нужен. А разве ты не знаешь, что бывают моменты, когда любой человек может быть нужен? Даже пень в весенний день. Эй! Она вроде как потрясла руками мою голову, как будто я был совсем тупица. Это может завести неизвестно куда. А меня абсолютно не волнует, куда это может завести. Ты совершеннейший чурбан. И тут она вдруг поцеловала меня опять, да так, что я даже почувствовал ее язык. Разве это не хорошо? Понятно, мне пришлось сказать, что хорошо. Я никак не мог взять в толк, что на самом деле значат все эти шутки, и от этого очень нервничал. И помимо моей воли, нервничал еще и из-за всех этих поцелуев и всего остального. «Ну так давай тогда, чего ж ты?» И она потянула меня за шею. И я вынужден был это сделать. И губы у нее были сладкие и теплые, и очень мягкие. Я понимаю, я был слаб. Мне бы следовало сразу прямо сказать ей, чтобы она прекратила это, еще в самом начале. Потому что это было плохо, неправильно. Но у меня не было совсем воли. И я был как бы без сил. И все, казалось, происходило против моего желания. Она положила голову так, чтобы можно было смотреть мне в лицо. — Я первая девушка, которую ты целуешь. — Прекратите эти глупости. Успокойся, не нервничай. И не надо ничего стыдиться. Потом она подняла голову и стала целовать меня снова с закрытыми глазами. Конечно, она выпила 3 стакана хереса. Но то, что произошло потом, заставило меня почувствовать такое смущение, что я даже не знал, куда вообще деться. Я понял, случилось то, чего я боялся. А я всегда знал, об этом часто говорили, и я слышал о таком в армии, что джентльмен обязан контролировать себя и держать в руках до самого последнего нужного момента. И потому я был в страшной неловкости. Я подумал, все это ее может обидеть, и поэтому сел попрямее, как только она перестала меня целовать. «Что-нибудь не так? Я делаю тебе больно?» «Да», — сказал я. Тогда она спустилась с моих колен и сняла руки с шеи, но села все равно очень близко. «Не развяжешь ли мне руки?» Я поднялся. Мне было очень стыдно. И я должен был отойти к окну и притвориться, будто что-то делаю с занавеской, поправляю ее. Все это время она наблюдала за мной поверх спинки дивана, потом забралась на него с ногами и встала на колени. «Фердинанд! Что случилось?» «Ничего не случилось», — сказал я. «Это не страшно, а я не боюсь. Тогда вернись сюда, погаси свет. Пусть у нас горит только камин». Я сделал, как она просила. Свет выключил, но остался у окна. «Ну, скорей!» — она уже звала. Я сказал, «Все это неправильно. Вы только притворяетесь». «Я?» «Вы сами знаете, что вы только притворяетесь. Почему бы тебе тогда не подойти и не проверить?» Я не двигался. Все это время я понимал, что происходит ужасная ошибка, непоправимая. Тогда она подошла к камину и встала у огня. Я уже не чувствовал возбуждения больше. Внутри у меня все вдруг стало как лед. Это было даже удивительно. «Подойди, сядь здесь». «Мне и тут хорошо», — сказал я. Тогда она подошла сама, взяла мою руку двумя своими и привела к камину. Я не сопротивлялся. Там она протянула руки и так посмотрела на меня, что я развязал их. И сразу после этого она подошла ко мне близко и поцеловала, для чего ей пришлось подняться почти на носки. Затем она сделала вообще нечто немыслимое. Я не верил своим глазам. Она отступила на шаг и расстегнула халат, и под ним у нее ничего не было. А потом она вообще сбросила его на пол. Она была совершенно голая. Я взглянул на нее лишь мельком и больше уже не смотрел.